Приветствую, дорогая церковь, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие гости. В конце года традиционная тема богослужения – это благодарение. Собственно, то, о чем мы сегодня с вами и рассуждаем, вспоминаем, что такого особенного было в прошедшем году, что Господь для нас сделал и продолжает делать. О чем мне хотелось бы сегодня предложить вам порассуждать вот в данный момент – за что вообще нужно благодарить Бога? За что мы можем Его благодарить? И что действительно вызывает особую благодарность? Я хочу напомнить вам сейчас один отрывок из Писания. Вы его хорошо, прекрасно знаете. И, собственно, он же, я думаю, автоматически дает ответ на этот вопрос. За что благодарить? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Обычно, традиционно, мы этот стих, этот отрывок, вообще вот смысл, который здесь говорит евангелист Иоанн, как-то относим к пасхальным праздникам, да, потому что пасхальная жертва Христа, собственно, и есть особое выражение вот этого, вот этой жертвы, этого пожертвования ради нас. Но, с другой стороны, если подумать и вдуматься в эти слова, мне кажется, в равной же степени этот стих может быть отнесен и к рождественским праздникам. Ведь жертва Христа – это не какой-то единократный момент. Жертва – это целый процесс. Вот, с другой стороны, давайте вдумаемся и попробуем сравнить жертву Христа, ну, в какой-то степени с какими-то вот актами пожертвования, которые мы осуществляем в жизни, неважно, большими или малыми, может ли это быть абсолютно спонтанно, непредсказуемо для нас самих? Я боюсь, что вряд ли. Как правило, подобные вещи требуют какого-то процесса, какой-то подготовки. В конце концов, мы прекрасно знаем, что если человека неправильно воспитать и привить ему неправильные ценности, он не сможет на подобный акт. Он просто будет не готов, ему в голову не придет жертвовать собой ради другого ни в чем, ни в малом, ни в большом. А, соответственно, привитие ценностей и воспитание – это целый процесс. Жертвование – это процесс. Поэтому он начинается с момента рождения Христа и заканчивается его крестной смертью. Именно поэтому, еще раз, этот стих для меня в равной же степени рождественский, как и пасхальный. Итак, о чем же Бог здесь говорит? Этот стих настолько знаком, известен нам, и, казалось бы, настолько понятен нам, что говорить о нем одновременно вроде бы и просто, и вроде бы сложно. Здесь говорится о самых простых вещах, самых понятных, самых близких, интуитивно постигаемых, которые вроде бы не надо особенно объяснять. И в то же самое время, когда вдумываешься в эти слова, ловишь себя на мысли, что очень многое здесь трудно объяснимо. Вроде бы и понятно, и в то же время как это? Итак, давайте вначале таким вопросом зададимся. Какое слово, вот стих состоит из всего лишь нескольких слов, какое слово здесь самое главное? Понятно, что в первую очередь бросается в глаза слово «возлюбил». Да? Но оно легче воспринимается, да и приятнее воспринимается. Его просто приятно слышать в свой адрес. Но мне кажется, самое главное слово все-таки не это. Самое главное слово, конечно же, Бог. Потому что если не Он, все то, что здесь описано, оно будет абсолютно невозможно. Это будет нереально для нас. Это будет без всяких шансов для исполнения. Итак, Бог производит нечто для нас. Что же Он производит? Вот давайте остановимся на ряде слов, которые использует здесь евангелист Иоанн, для того, чтобы, собственно, увидеть вот саму мысль Бога. Понятно, о каждом слове здесь можно рассуждать много, я выберу не все, лишь, на мой взгляд, основные. Итак, «ибо так возлюбил Бог мир». Первое слово, на котором хочу остановиться, очень, казалось бы, незначительное слово, слово «так». Но интересно, с него все начинается. С него начинается основная мысль этого стиха. «Так» или, может быть, по-другому можно было бы использовать другое русское слово «настолько возлюбил Бог мир». Когда мы в речи используем подобное слово вот так или настолько, да, и начинаем, предваряем этим какую-то свою мысль, о чем-то говорим, скорее всего, это будет означать некую превосходную степень то, что мы сейчас желаем высказать. Если мы будем говорить с этим словом о чем-то хорошем, значит, это будет хорошее в чем-то какой-то превосходной степени. Это будет очень что-то хорошее. Если будем говорить о плохом, используя это слово, точно так же это будет что-то очень плохое. Не просто плохое и не просто хорошее, а что-то совершенно особенное. И вот здесь как раз Бог использует это слово, сразу же использует, как бы сразу давая определенный акцент своим словам. То, что я говорю сейчас, это что-то очень особенное для вас. Бог сразу же расставляет эти акценты. Вообще вот в речи, кто умеет пользоваться словами, да, легко использовать подобные слова для усиления того, что ты говоришь. Но мы прекрасно знаем, Бог не сторонник каких-то дешевых эффектов. Если Он говорит, это действительно так. Настолько я возлюбил. И вот сразу же хороший вопрос, а насколько? Самый интересный вопрос, да, потому что если нам что-то обещают, да еще в превосходной степени, хочется точно знать, что нам положено. И вот дальше Бог свою мысль разворачивает. Что же дальше Он говорит? «Ибо так возлюбил Бог мир». Он сразу оговаривает, собственно, свое отношение к нам, к миру. Бог любит, Бог возлюбил. Наверное, о любви сказано очень много, о ней можно говорить до бесконечности и потом поймать себя на мысли, что ты ничего толком и не сказал. Вот одна из вещей, которая вроде бы интуитивно постигаема, и в то же время вещь, о которой так сложно говорить. Что это такое? Понятно, что любовь – это какое-то особое отношение. Особое отношение. Оно может выражаться в эмоциях, оно может выражаться в поступках. Оно, понятно, имеет какое-то видимое выражение, но, с другой стороны, все-таки, наверное, любовь нуждается в этих выражениях, но она не оно, не эти выражения. Мы прекрасно знаем, что для того, чтобы подтвердить, доказать свою любовь другому человеку, нужно что-то говорить, что-то делать, да, то есть, ну, как-то себя проявлять. И, кстати, в этом мире есть мастера на подобные вещи. Демонстрировать свою любовь, убеждать в своей любви и в то же самое время ее не давать. Да? То есть мастера использовать внешние эффекты, за которыми вроде бы скрывается какая-то любовь и расположение. Вот, наверное, любовь – это как раз прежде всего внутреннее состояние. Помню, один человек рассказал такой интересный случай. Он говорит, я помню, будучи молодым человеком, тогда еще дружил со своей будущей женой, то есть еще были только вопросы о том, как сложатся их отношения, смогут ли они пожениться, смогут ли они создать семью. То есть они пока только дружили, пока они только встречались. И вот он рассказывает такой эпизод вот из этого периода своей жизни. Он говорит, как-то я торопился к ней вот навстречу, да, то есть было у них что-то вроде свидания. И он говорит, и я нес букет цветов. Ну, абсолютно нормально, да. Как еще молодой человек может выразить свое расположение, свою любовь к девушке. Да? Совершенно нормальные, стандартные вещи, на которые женщины постоянно клюют. Проверено абсолютно. То есть ничего особенного. И вот он говорит, когда я уже подошел к дому, шел сильный дождь, и я подскользнулся, выронил букет, он рассыпался, и потоком воды его тут же смыло в канализацию. Ну так получилось, да, не успел он подхватить эти цветы. В общем, букет пропал. И он сразу же встал перед вопросом, идти вообще или не идти. И в этот же момент он задал себе вопрос, а в наших взаимоотношениях что важнее? Наличие букета или все-таки меня? Да, или, по крайней мере, нас друг для друга в этих отношениях? Вот, наверное, все-таки важнее второе. Да? То есть букет цветов – это важный такой момент. Это важный символ, важный артефакт в этих отношениях, да, важный момент, но далеко не ключевой. Без чего-то другого этот букет станет всего лишь средством воздействия какого-то. И вот Бог, наверное, здесь понятно, Он что-то делает для нас, безусловно, Его любовь выражается в чем-то конкретном, но самое главное – это все-таки Его отношение к нам, потому что своими действиями Он демонстрирует именно отношение, оно есть, и это самое главное. Плевать на букеты, плевать на слова. Это все не важно, это все приятно, но это не важно. Важно, что я понимаю, Бог ко мне относится определенным образом. Поэтому Он будет что-то делать для меня. Кстати, не всегда приятное и понятное для меня. Но у Него есть особое отношение ко мне, и это самое главное. Следующее слово. «Ибо так возлюбил Бог мир». Мир возлюбил. Интересно, что в этом слове содержится явная определенная дисгармония. Как правило, взаимоотношения влюбленных, да, ну, а, собственно, здесь речь идет о любви, мы видим как взаимоотношения, ну, равных, подходящих, соответствующих друг другу людей. Ну, родители, у которых дети уже женились или вышли замуж, когда вы увидели избранника своего ребенка, один из первых вопросов, который вы задали себе, насколько он хорош для моего сына или для моей дочери, да, насколько он соответствует, ну, в первую очередь, моим ожиданиям, конечно. То есть поиск соответствия определенного, да, сколько человек зарабатывает, какое социальное положение занимает, насколько он образован, да, ну, какие-то стандартные вещи, какие-то ваши личные вещи. То есть у вас есть определенные критерии соответствия. Не просто критерии, а критерии соответствия. В то же самое время, когда вы своего избранника оценивали, вы тоже оценивали по соответствию. То есть должна быть некая равность, некая гармония в отношениях. Потому что, когда мы видим, что один человек имеет 3 образования, другой там и школу не закончил, да, мы сразу говорим, да, у этого брака нет шансов никаких. Здесь есть определенная логика, да, потому что жизнь приучает нас к таким выводам, потому что чаще всего, к сожалению, они сбываются. И хочешь не хочешь, а поиск соответствия становится насущной необходимостью. Но, как мы видим, Божья любовь, она не соответствует этим требованиям. Бог любит совершенно несоответствующих Его любви личностей, то есть нас с вами. Мы абсолютно ничем не заслужили эту любовь. Заслужить не в состоянии, и тем не менее пользуемся всеми ее плодами. Бог демонстрирует какую-то совершенно особую любовь, абсолютно неравную, абсолютно несоответственную с нашей точки зрения, но тем не менее она именно такая. Дальше. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Отдал. Следующее слово, вот, на котором хочется сделать акцент. Помню, слышал я одно стихотворение на каком-то бракосочетании, вот моих друзей его читали. Как-то вот один раз оно мне только на слуху попадалось, хотя оно вот из нашей среды, это христианское стихотворение, пожелание вот именно брачующимся. И я запомнил одну строчку. «Любить – это прежде всего отдавать». Вот как ни крути, правильные слова. Понятно, что когда, если давать формулировку любви, да, можно целый том написать, что такое любовь, да, расписывая все нюансы, все особенности, что это такое. Сложное достаточно понятие, очень много чего туда входит. Любить – это прежде всего отдавать. Да, не только отдавать, но, наверное, смысл любви именно в этом. Причем, знаете, что интересно, благодаря этому очень быстро можно сделать определенные выводы, кого и насколько я люблю. Да? Вот сразу же так проходишься по тем людям, которые окружают меня в жизни, в моей жизни, да? То есть которые мне так или иначе близки как-то. И сразу, в общем-то, многое понятно. Ну, подход, конечно, примитивный, но в определенном смысле очень показательный. Что, кому и насколько я готов отдавать и отдаю на самом деле? Определенный тест, интересный, очень простой, повторяю, но показательный. «Ибо так возлюбил, что отдал». Вот эта формулировка, формула Божьей любви. Да, то есть это, по крайней мере, основа этой формулы. «Ибо так возлюбил, что отдал». Не жалко. Бери, есть еще, отдаю самое ценное, самое дорогое. Формула Божьей любви, она здесь звучит очень коротко, очень конкретно, очень ясно и до любопытного практично. Бог отдает самое дорогое, самое ценное. Ну что? Отдал Сына Своего. Действительно, Бог отдает самое ценное. Он не действует вот по нашей распространенной поговорке, да, «на тебе, Боже, что мне не гоже», типа, ну, у меня это завалялось, мне для Бога этого не жалко, отдаю. Бог отдает не то, что у него завалялось, да, а то, что ему бесконечно дорого. Мы не знаем взаимоотношений в Троице. Мы вообще толком не знаем, что это такое. Мы берем Троицу на веру, да, не на логику, не на объяснение. Мы не можем дать нормального, толкового объяснения и формулировки, что такое Троица. Мы не понимаем, что это за отношения. Отец, Сын, там, Святой Дух. Да. Где-то определенная семейственность через эти слова подчеркивается. Собственно, скорее всего, они и употреблены именно для этого. Потому что на самом деле трудно понять, что значит Бог-Отец и Бог-Сын. Это вроде бы семья, и в то же время, ну, даже с нашей человеческой точки зрения, странная семья, женщины нету, да, должна быть, а ее там нет. То есть это определенные символы, используемые для того, чтобы нам хоть как-то можно было понять вот эти взаимоотношения, и через это мы делаем, по крайней мере, один определенный вывод. Бог действительно жертвует самым дорогим, жертвует ребенком, да, это примерно то же самое, что мы пожертвовали своим ребенком. Это жертва выше которой, наверное, просто не существует. Пример Авраама. Да? То есть Авраам как раз и продемонстрировал свое отношение Богу именно вот этой готовностью пожертвовать своим сыном, которого Бог же ему дал, которого он получил благодаря явному чуду, потому что по всем физиологическим принципам это было просто нереально уже в этом возрасте. И тем не менее, таким чудесным образом и такой ценою получив дорогого ребенка, быть готовым отдать его обратно, это действительно подвиг. И поэтому, в общем, ничего удивительного, что несмотря на все другие явные недостатки Авраама, которые, кстати, абсолютно честно описываются и не скрываются в Писании, да, тем не менее Авраам становится другом Божьим. Совершенно неудивительно. Авраам для Бога был готов на то же самое, что Бог делал для него. Далее. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий. Прекрасное слово. Интересно, что, говоря о мире, Бог возлюбил мир. Бог возлюбил нас. Каких? Всяких. Всяких возлюбил. Он не делит нас на плохих и хороших. Вот послушного своего ребенка я люблю, а непослушного не люблю. Понятно, в миру всякое встречается, да, но это уже скорее патология какая-то. Бог не делит нас на плохих и хороших, на достойных и недостойных. Бог воспринимает нас абсолютно одинаково. Вот мы друг друга делим, как ни крути, этот нравится, этот не нравится, этот не угоден, этот не угоден. Такая наша человеческая природа, слишком несовершенная, чтобы всех вместить. Да, мы вмещаем только определенный круг людей, которые нам удобны или выгодны, например, да, ничего с этим не поделаешь. Здесь вот подражать дедушке Ленину, да, и любить всех детей на свете абсолютно нереально. Бог не делит нас. Бог воспринимает каждого абсолютно одинаково. Каждый человек в его глазах имеет абсолютно равнозначную ценность. Всякий. Абсолютно всякий. Нет никакого предела. Нет никакой границы, которую бы Бог ставил. Он не ставит границ вообще никаких. Абсолютно любой человек в его глазах достоин обрести спасение и был достоин того, что его сын был пожертвован ради этого человека, ради любого человека. Хотя понятно, что это вовсе не говорит о том, что спасение получит этот всякий, да? Всякий достоин. Но получит ли? Вот здесь уже оговариваются определенные условия. Дабы всякий верующий в Него. Условия оговариваются. Интересно то, что в этих словах нет смысла, когда бы Бог говорил. Вот одни могут поверить, а другие не могут. Всякий, но тот, кто поверит. У Бога редко, но бывает, в отношении нас звучит достаточно конкретное ожидание. Понятно, что, ну, вот в свое время мне эту формулу объяснили, и как-то вот она мне запала, я до сих пор ее исповедую. Мне сказали когда-то так, когда я еще был очень молодым христианином, что 99% всего в моей жизни исполняет Бог. Ну, просто потому, что нам эти 99% нужны, но недоступны для наших усилий. А вот 1% будешь делать ты. И это будет твой 1%, к которые ты обязан будешь выполнить. По сравнению с 99 это мизер, но это будет твой 1%, и это будет, этот 1%, скорее всего, будет на пределе твоих возможностей, но ты должен будешь их проявить. Вот здесь, наверное, как раз примерно та же самая схема получается. Есть нечто, что Бог говорит сделать мне. Вот я вспоминаю сейчас пример с Соломоном. Бог Соломону дал практически все. Он ему дал царство, он ему дал весь антураж, который необходим, он ему дал мудрость, кстати, да. Причем Бог сам сказал ему, что ты желаешь, вот что желаешь, то я тебе и дам сразу же. И только одно условие Бог поставил Соломону. Останься мне верным. Больше он ничего у него не требовал вообще. Он был готов все остальное давать. И только одно ожидал от Соломона. Останься мне верным. Вот этот мизер Соломон не выполнил. В итоге не выполнил. Не смог или не захотел, это уж другой вопрос. Последствия этого потом аукнулись очень серьезно и через многие-многие века даже. И даже до сих пор где-то последствия этой неверности одного человека в Израиле ощущается. Но это отдельная беседа. Итак, есть нечто, что мы способны сделать. Мы можем быть ему верным. Понятно, не без Божьей помощи, но где-то здесь свои усилия мы обязаны приложить. Бог ожидает эти усилия для того, чтобы пойти к нам навстречу и подхватить. Знаете, вот, наверное, хорошая аналогия, когда маленький ребенок, который еще учится ходить, делает самостоятельно несколько шагов, да, падает и тут же попадает на родительские руки. Можно, конечно, его все время на руках держать, но это будет хуже для него. Надо учиться ходить, надо учиться падать в том числе, и родительские руки, конечно, всегда и вовремя подоспеют. Но самостоятельно ходить нужно, ничего не поделаешь. Не погиб. Бог не хочет смерти грешника. Бог видит в отношении нас совершенно особую перспективу. Он абсолютно не хочет никакой гибели. Бог и погибель – вещи несовместимые. Погибель, собственно, будет иметь к нам отношение только если в нашей жизни отсутствует Бог. Или, по крайней мере, отсутствует в должной степени присутствие. Бог очень хочет, чтобы никто не погиб. Бог все делает для того, чтобы этого не случилось. А смерть, она, собственно, действует в самых разных вариантах. Ведь есть смерть не только физическая, хотя, как правило, ее мы воспринимаем в качестве основного примера. Есть смерть духовная, есть смерть душевная, есть смерть эмоциональная. Бог все это исправляет. Он и смерть – это абсолютно несовместимые вещи. Где Он присутствует, там смерти нет. Где есть смерть, там нет Его. И последнее, что говорит Бог, но имел жизнь вечную. Вот это как раз то, что Он дает. Он дает жизнь во всех ее проявлениях. И, собственно, не только жизнь вечную, как некий конечный, окончательный вариант, да, когда мы придем в рай, наконец там отдохнем, успокоимся, все забудем. Он дает жизнь здесь и сейчас. Жизнь во всех ее проявлениях. Жизнь душевную, жизнь эмоциональную, жизнь моральную. Жизнь во всех абсолютно ее проявлениях. Он наполняет жизнь, Он делает ее совершенно особенной. Но только, когда Он присутствует там. Потому что жизнь – это, собственно, есть сам Бог. Итак, за что нам Его благодарить? Да вот за это. За то, что Бог так чудно все продумал. За то, что Его план продолжает воплощаться. За то, что Его любовь не оскудевает. И за то, что Он любит нас. В принципе, недостойных этой любви, но способных воспользоваться всеми ее плодами. Аминь.